Я в прошлый раз вам начал говорить о некоторых идеях Алексея Степановича Хомякова. Было начал, да, но, как вы помните, так сказать, не очень это удалось. Наше время истекло. Вот, и сегодня я хочу просто очень бегло обозначить некоторые из его мыслей, которые, с моей точки зрения, имеют очень большое значение в понимании многих вопросов, связанных как раз с богословием. Вот. А затем мне хочется немножко вас познакомить опять-таки с идеями. Хотя уж я говорил и опять оговариваюсь, было бы чрезвычайно интересно и важно познакомить бы и с жизнью этих людей. Но, к сожалению, на это нет возможности. Вот. Я хотел познакомить еще с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. С ним только по одной причине. Его идеи, в отличие от Хомякова, который остался незамеченным, незнаемым и до сих пор малоизвестным, идеи Владимира Сергеевича Соловьева оказали сильное влияние на всю последующую русскую религиозно-философскую мысль. Очень сильное влияние оказали. Вся вот эта наша плеяда последующих мыслителей, религиозных философов, таких как и те же Булгаковы, и Бердяев, и Зиньковский, и Вышеславцев, и прочее, и Франк, я вам скажу, что все они испытали на себе влияние Владимира Сергеевича Соловьева, и многие его идеи оказались для них теми, которые они рассматривали как чуть ли не основополагающими в построении систем русской мысли. По крайней мере, очень многие его положения, философии его положений вошли в их труды. Но сейчас я постараюсь быть кратким, поскольку времени у нас не так много, и попытаюсь, значит, пробежаться по Хомякову. Я просто отметил некоторые идеи и представлю их вам. В отношении его гносеологии, помните, мы говорили с вами, он настаивает на той мысли, и я не боюсь, если вам повторю, и еще даже буду повторять сколько угодно раз, на той важнейшей мысли, которая, если хотите, лежит в основу христианской веры, на той мысли, что правильное познание невозможно без правильного состояния души. Точнее сказать, наше познание обусловлено нашим духовным состоянием. Это удивительно, что он совершенно светский человек, у которого в произведениях формально вы не найдете ссылок на святых отцов, который, кажется, вел такую обширнейшую общественную деятельность, и о чем только он не писал, и что только не делал, вдруг здесь мы находим поразительно евангельский, поразительно святоотеческую мысль. Та, которую в Евангелии было сказано «блаженны чистые сердцем». Он отрицает буквально возможность доказать истину и дойти до нее собственной силой разума. И здесь мы видим две стороны в этом утверждении, в этой его мысли, которую он развивает. Я хочу объяснить. Во-первых, он говорит, что невозможно просто силой разума без соответствующего нравственного состояния. Во-вторых, и очень интересна его мысль, опять-таки, что личный разум, сколь бы он ни был силен, но если он не находится в организме церкви, какая бы клеточка ни была это, сильная, здоровая, мощная, если она не находится в организме церкви, не может она дойти до, я бы сказал, надлежащего познания истины. Личный разум сам по себе, он постоянно это подчеркивает, бессилен сам по себе, вне общения, вне пребывания, лучше сказать, в церкви. Вот что это такое пребывание в церкви, вы, наверное, это очень хорошо знаете, окончили уже семинарию. Под пребыванием в церкви он разумеет не просто, формальное в ней членство, А под пребыванием в церкви он прежде всего, и это составляет его вот удивительную специфику этого человека, он прежде всего подразумевает любовь. Любовное, я скажу уж таким словом, отношение к братьям, сочленам церкви и любовное отношение к деятельности самой, рассматриваемой как промыслом Божиим, даруемой человеку. Он все время настаивает на вот этом принципе любви. Так вот он говорит, проще сказать, что он утверждает, что там, где у человека нет любви, хотя бы он был трижды христианином назывался, я не знаю, кем бы он ни был, по своему положению, ученому званию, сану, там, где в сердце человеческом нет любви, не спрашивайте его о подлинном познании истины. Не может у него этого быть. Более того, он прямо делает вывод, что все основные ереси и расколы, как правило, проистекали из отсутствия любви. Хотя внешне, кажется, эти люди часто проявляли потрясающую ревность. Вы почитайте только, например, какими проклятиями осыпает Аввакум, например, церковь, протопоп Аввакум. Посмотрите, ну печальное же зрелище. Да не только, а посмотрите на Лютера, возьмем даже там, западную церковь. Какие ругательства, то же самое находим у него. Понимаете, это любопытно. Посмотрите на древних еретиков. Хомяков очень точно подметил, поразительно точен. Оскудение любви – это оскудение знания, оскудение познания, оскудение истины как таковой. Нет, оказывается, вывод, потрясающий вывод. Нет истины там, где нет любви. Если вы говорите человеку, кажется, прямую правду, то, что и есть, что у вас на носу вскочил балдырь, и вы сейчас похожи на Квазимода. Так? Вы сказали правду? Да, формально, математически, да, дважды два – четыре. С христианской точки зрения и по существу, а не просто с христианской точки зрения. Вы сказали ложь. Почему ложь? Вы оскорбили, убили, унизили, причинили страдания человеку без какой-либо пользы для него. Когда у вас нет любви, нет там истины. Правда, интересная же мысль? Кажется, все верно. На самом деле – ложь. Любопытные вещи. Оказывается, вот это вот математическое тождество в наших отношениях к другому человеку, к людям, к обществу, ко всему чему угодно, здесь неприменимо. Истина не в тождестве. Истина в любви. Я прошу, друзья мои, запомните, пожалуйста, это. Потому что это тот великий принцип, который нас я говорю, христиан, решительно выделяет из других обществ, где основным принципом что является? Справедливость, вот эта формальная точность, это компьютерное отношение к окружающему миру. Нет, нет и нет. Никакого компьютера, никакой справедливости не идет речь. Речь идет о высшем принципе любви. Здесь только и происходит, говорит он, подлинное познание. Вы теперь понимаете, почему подлинное познание? Ибо познание есть что такое? Единение познающего с познаваемым. И это единение возможно только там, где есть любовь. Правда же интересные какие мысли? Что вы? Поищите такое. Вы у светских писателей нигде вообще не найдете этого. Найдете у святых отцов. У святых отцов найдете это, но вот в такой, чтобы простой и вычлененной форме, чтобы сказано, это не всегда можно даже и обнаружить. И еще, касаясь гносеологии, я обращаю ваше внимание на то, о чем мы говорили. Это авторитет и истина. Помните? Помните. Одно дело, когда мы доверяем авторитету и считаем, что мы знаем и познаем, и совсем другое отношение – когда мы рассматриваем что-то, ища истины. Можно искать авторитета. Кстати, посмотрите в современной жизни. В современной жизни какая роковая ошибка часто совершается, когда ищут человека, который бы стал бы безусловным авторитетом. И все. Вот это псевдодуховничество, вот это тоталитарно-сектантское богословие. Нашли батюшку, и все. И все. Никакая истина, ни Бог, ни Господь, ничего. Все святые отцы могли ошибаться, но не этот батюшка. И наступает беда. Хорошо, когда батюшка благоразумный и не выплевывает категорических истин, когда он действительно советует, а не приказывает. Там, где же начинаются вот эти приказы, вот этот диктат, вот это тоталитарное отношение к человеку, люди жаждут, к сожалению, этого. Чего? Слова авторитета, а не истины. Снимается с себя ответственность, вы же понимаете. Все, я тут ни при чем, батюшка сказал. Не надо думать, какая красота, это же самое трудное. Видите опять, что стоит за такой истиной, такой великой истиной, что и Христос, как он говорит, и Церковь, и сам Бог не авторитет, а истина. Приди и видь. Ты видишь? Видишь? Сам видишь? Вот. А не авторитет, сказал. Опять-таки, подумайте только, как глубоко проходит его мысль. Ну, хорошо. В отношении экклезиологии мы уже с вами говорили, какое он дает определение и как оно решительно отличается от тех, которые мы встречаем даже в наших догматических и катехизических изложениях этого вопроса. Правда, он говорит о сущности Церкви. А мы должны здесь понимать две вещи. Одно дело – Церковь как тело Христово, другое дело – Церковь как каноническая единица. И вот, к сожалению, большей частью в определениях Церкви обращается внимание на второе, на внешнюю сторону ее, на ее, я бы сказал, административно-религиозное устройство. Он этому придает вторичный смысл, и это правильно, говоря о том, что Церковь действительно есть единство в Божьей благодати. Вот это единение в Божественном Духе, в Святом Духе, вот что есть Церковь. Вот когда образуется тело Христово. Когда едины в Духе Святом. Вот в Духе Пятидесятницы. Когда мы здесь едины, вот мы тогда и есть Церковь. Внешняя же принадлежность к Церкви, сообщество же людей, объединенных, знаете ли, единством иерархии, веры, канонов, дисциплины и так далее, совсем. Это здесь это только, я бы сказал, та форма, в которой пребывает невидимая, или лучше сказать, Церковь как тело Христово, пребывает здесь. Здесь действительно способны рождаться истинные члены Церкви. Вот эта внешняя сторона создает условия для рождения человека, для жизни Церкви. Но, он хорошо об этом тоже пишет, да, если мы будем внимание обращать на чисто внешнюю, дисциплинарно-структурную, административную сторону Церкви, то здесь легко вообще потерять Церковь. Вообще легко потерять Церковь. Почему он называет, например, Римскую Церковь полудуховным государством? Очень правильно сказал. Все внешнее можно соблюсти, все устроить по порядку и логично, а Дух потерять. Я вам скажу, братцы, это очень серьезная вещь. Некоторые критикуют термин, введенный Хомяковым, это кафоличность. Хотя слово кафолический, как вы знаете, присутствует в самом символе веры. Кафолики стоит. Верим в кафолическую церковь. Странно, конечно, эта критика. По-моему, очень странно, потому что что он называет кафоличностью-то? Надо же посмотреть. Он называет кафоличество, то есть согласие людей в истине. Согласие людей в истине. Вот что он подразумевает под кафоличностью-то. Что можно возражать против этого? Более того, он прямо отвергает понимание кафоличности как всемирности. Это понятие, которое глубоко вошло в сознание Запада. Вот я бы хотел обратить внимание на то, о чем мы с вами еще будем говорить, но я боюсь как бы не забыть. Понимаете, мы будем говорить с вами об основе социального служения церкви. Обязательно будем говорить. Я боюсь как бы не забыть, поэтому считайте, что то, что я сейчас скажу, относится не только к сегодняшней лекции, но и к той. К той. Его взгляд на эту серьезную проблему. Вы понимаете, почему она серьезна? Она серьезна с одной стороны, что сейчас она поголовно захватила Запад и с большой силой, с огромной силой внедряется и в нашей церкви, в православной. И что здесь очень легко подменить сущность церкви вот этой внешней деятельностью. С другой стороны, мы же понимаем, что христиане не могут не оказывать любви другим людям. То есть, если хотите, заниматься в разной степени, кто на каком поприще, но социальной деятельностью. Вот это вот между вот этими двумя сторонами, да, и пролегает оно где-то истинное понимание этого факта. Но уже во времена Хомякова, собственно, на Западе это давно, и во времена Хомякова вот эта социальная составляющая на Западе уже буквально поглотила, можно сказать, всю Западную Церковь. И вот что он пишет. Кстати, то, что не понравится и многим нашим, очень даже не понравится. Я помню, однажды зачитал эту цитату Хомякова, это было воспринято с большим неудовольствием. Но я думаю, что вам это понравится, конечно. Послушайте только. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Стыдно становится за церковь, до того низко упавшую, что она уже не совестится рекомендовать себя правительством или народом, словно наемная дружина, выторговывающая себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет. Здорово, правда? Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лице, она теряет всякое право на доверие людей. Убийственно. И правда же верно? Правда чувствуется? Верно. Когда церковь начинает там рассуждать о политике, там, о прочих всяких вещах, целые чего там только не говорится, какие послания, конференции и все так далее. Хомяков, конечно, его разобидишься на него, когда он говорит, как будто наемная дружина, выторговывающая себе покровительство или почет. Досада какая. Паршивец. Вот что он после этого. После такой цитаты. Как вы думаете? Все сомнений нет. Он в самое сердце, если хотите, поразил вот эту вот тенденцию, когда церковь действительно превращается в наемную дружину. Запад, еще раз говорю, давно уже стал таковой дружиной. Беда, если православие станет таковым же. И вот поэтому он даже дерзал написать такие слова. «Я дозволяю себе не соглашаться во многих случаях с так называемым мнением церкви». Вы знаете, это можно воспринять как какую-то гордыню. Правда же? Как какую-то гордыню. Но он говорит с так называемым мнением церкви, когда за суждение церковное подается суждение какого-то отдельного лица, какого-то авторитетного, допустим, лица или небольшой группы высокопоставленных церковных лиц. И к этому были основания. В частности, вот одно из них, его взгляд хотя бы на социальную проблематику. Вот видите, как он оценивает. Вообще, я думаю, что если это зачитать где-то нашим представителям церковного собрания, то не знаю, что будет. На спасение как он смотрит? Многие спаслись, например, некоторые мученики, не приобщившись ни к одному из таинств церкви, даже и крещения. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви, ибо не дела спасают, а вера. Для многих это сейчас совершенно непонятно. Для многих крещение становится необходимым актом, без которого спасение невозможно. Даже младенцы, оказывается, погибают некрещенные. Вот до чего докатились. Рассматривает крещение не как вспомоществующая божественная сила, а как безусловный и необходимый акт. Поэтому он говорит о том, что неизвестна связь земной церкви, то есть канонической церкви, вот эта видимая церковь, с остальным человечеством. И он прямо утверждает, что церковь не судит о судьбе остального человечества. Нет такого учения, обратите внимание, что сейчас очень актуально. Нет такого в церкви учения, что все неправославные погибнут. То, что сейчас можно сплошь и рядом это услышать, что будто бы церковь учит, что все неправославные погибнут. Уж тем более некрещенные. Нет такого. Он решительно против этого возражает, и я считаю, правильно. Он пишет, церковь творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству, по словам апостола Павла Коринфянам, и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей тех, которые от нее сами отлучаются. Сами отлучаются, слышите? То есть сознательный акт ухода от церкви. Остальное же человечество или чуждое церкви, то есть иноверие, или связанное с ней узами, которые Бог не изволил ей открыть, инославие, предоставляет она суду великого дня. То есть суду Божьему, над неслышащими ее призыва не произносит приговора, зная повеление своего Спасителя и главы «не судить чужому рабу». Это все он пишет в своей работе «Церковь одна», как предыдущая, так и это. И действительно, когда подумаешь об этих вещах, конечно же, сейчас из 6 с лишним миллиардов всего только ничтожная часть, 170 миллионов православных, и утверждать, что все погибнут, это было бы дерзко. Оставляем божественной любви этот суд. Не посмеем сами говорить о том, что кто-то погибнет. Погибнет только тот, о ком церковь сказала, если она сказала, что он погибнет. Вот. Но такого суждения в церкви о том, что все погибнут, все неправославные и все некрещенные и так далее, нет такого. Более того, он даже считает в соответствии с учением древних апологетов, например, и многих святых отцов, надо сказать, он считает, что тот уже христианин, кто любил правду, кто искоренял рабство, кто оказывал любовь другим людям. Во имя чего? Во имя правды, во имя совести. Здесь он в полном соответствии говорит словами Спасителя. «Всякий грех и хула на Сына Человеческого простится, хула на Духа Святого не простится». Когда человек идет вопреки утверждает вопреки той истине, которую он слышит и знает. Сокровенные связи, соединяющие земную церковь с остальным человечеством, нам не открыты. И правильно? Правильно, нам не открыта связь земной церкви с остальным человечеством. Поэтому мы не имеем права, ни желания предполагать строгое осуждение всех, пребывающих вне видимой церкви. Тем более, что такое предположение противоречило бы божественному милосердию. Интересное осуждение о Библии, о Слове Божьем, о Священном Писании. Вот мы с вами говорим, что сейчас все христианские конфессии проповедуют с Библией в руках. Так? А вот он говорит, там уже нет Библии, где вследствие искажения доктрины, то есть вероучения, не стало общины или церкви. И делает вывод. Поэтому утратили Писание, вы слышите, утратили Писание, то есть Библию, латинине, основатели протестантизма. Он считает Рим основателем протестантизма. Видите, оказывается, как он рассматривает Библию? Не как мертвую букву, с которой в руках можно стоять и уже называться христианином. Там, где нет сохранения, где не сохраняется данное церковью вероучение, церковью данное, там, он говорит, нет Библии, и правильно говорит, потому что там уже, следовательно, искажена Библия. Это уже не Библия. Это уже не Библия. Это уже пародия на Библию. Если на основании, кажется, Библии так глубоко искажаются христианские истины. Если это происходит. То есть происходит, сами понимаете, из чего? Из совершенно неверного, превратного изъяснения Библии. В отношении единство церковного, что он пишет. Он пишет так. «Единство, как понимают его латинине, есть церковь без христианина. Свобода, как понимают ее протестанты, есть христианин без церкви». Я надеюсь, вам понятно, в чем дело. По крайней мере, в ту эпоху, когда еще он жил, ситуация была другая, учтите. Сейчас очень изменилась в католичестве ситуация. Но в то время, и, кстати, до Второго Ватиканского собора, действительно это было так, что единство, как понимает его латинине, есть церковь без христианина. Помните, я вам приводил пример, кто такой христианин? Это кирпич, уложенный в стену. Уже нет кирпича, есть стена. Кирпич – ничто уже. Есть сплошная стена, монолит. Поэтому он говорит об этом. Вот. Почему нет христианина? Нет этой живой личности. А свобода, как понимают ее протестанты, есть христианин без церкви. Сами понимаете тоже. Когда мнение каждого человека совершенно абсолютно не зависит от учения церкви, и он имеет, если хотите, нравственное право даже не соглашаться с церковью и рассматривает истину как мнение только, то действительно уже церкви как единого тела не остается. Остается христианин или христиане, но без церкви. И он это обосновывает на том факте, о котором я говорил, что Римо-католическая церковь свое частное мнение о филиокве поставила выше общецерковного догматического определения о том, что Дух Святой исходит от Отца. И он указывает на причину, что отношения нравственные в Западной Церкви заменились постепенно отношениями юридическими. И это, говорит, беда. Беда, которую должны были бы помнить сами католики. И он напоминает им. Папа Николай I в своей дискуссии с патриархом Фотием, в частности, писал. в вопросах веры последний из христиан имеет такой же голос, как и первый из епископов. Когда в корабле дыры, когда корабль прохудился, то неважно уже, кто заметил это. Капитан корабля, офицер корабля или заметил это простой матрос. Все тут одинаково ответственны. Первый, кто увидел, должен кричать. Первый же. Поэтому так Николай I писал. Последний в вопросах веры, последний из христиан имеет такой же голос, как и первый из епископов. Это очень серьезные вещи. Они особенно серьезны были для католицизма, где, как вы знаете, было запрещено даже читать Библию мирянам, где право учительства было абсолютизировано только в лице епископов, ну и священников, и где само богословие носило уже чисто иерархический, если хотите, характер. Вот. Хомяков не согласен решительно с этим. Да и не Хомяков, а сама церковь. Скажите, кем был Антоний Великий? Монах? Его никто не постригал. Диакон, священник? Его никто не рукополагал. Он был мирянином. По нашим вот стандартам, по нашим мерилам сегодня, он был мирянином. И сколько было таких мирян великих, он остался в церкви, как Антоний Великий. Представляете? Вот из чего он исходит, Хомяков. Что нельзя смотреть на эти вопросы по чисто формальным критериям. Что если епископ или священник, то это уже он, так сказать, носитель истины. Ничего подобного. Каждый ответственен. Каждый из христиан ответственен блюсти истину церкви. И насколько возможно утверждать ее. Интересный взгляд на протестантство. Он выразил, по-моему, самую суть его, когда писал: «Протестантство значит предъявление сомнения в существующем догмате». Иными словами, отрицание догмата как живого предания, короче, догмата церкви. Совершенно верно. Дело в том, что догматическое учение Церкви существовало, было определено. Многие из христианских истин были зафиксированы в Вселенских соборах. Все было известно. Лютеру все было известно. Так же, как было известно, и тем более римским первосвященникам, папам. Все было известно. И тем не менее, несмотря на эту известность, как папизм выразил, выражаясь языком Хомякова, сомнение в истине догмата и введя филиок, а затем и целый ряд других вещей вел, так и протестантизм, который пошел еще дальше. Да, он выразился мягко, Хомяков, сомнение в существующем догмате. На самом деле, как мы знаем, это сомнение привело к чему? К отрицанию этого догмата. Вот откуда произошли все эти церковные нестроения – на Западе. Он поэтому утверждал, что единство протестантское и протестантских церквей держится не на смысле Священного Писания, вот тут подумайте, ой, как точно, а на единстве вещи. Знаете, что он под вещью разумеет? Библия. На единстве вещи. Вот вам, на чем мы держимся. Библия сама за себя говорит. Библия сама себя толкует. Постоянно мы слышим из их уст. И когда им говорим, как же она сама себя толкует, когда такое разноречие в понимании Библии, где же она толкует? Если бы сама себя, было бы единое воззрение. На единстве вещи, то есть Библии, как буквы, как книжки, как предмета, вот держится вот это единство протестантское. Как только мы коснемся ее понимания, так видим, протестантизм рассыпается, как горох. Началось выступление Лютера, Кальвина, кажется, совсем немного. Буквально уже к концу века XVI и дальше множество бесконечное этих образований. Я как-то в Америке спросил, я говорю, у вас, наверное, тут десятки разных конфессий. Он говорит, что вы, сотни. Причем, так образно говоря, рождаются ежедневно и исчезают ежедневно. Как, знаете, как у нас фирма однодневки, так вот там однодневки исповедания появляются. Почему? Потому что нет критерия. Критерий, на котором бы можно было, на который опереться. И можно понять, да, вот только так мы можем понимать, и не иначе. И это понимание является правильным. У православных этот критерий есть. Вот это неизменное, единое, текущее из века в век предание церковное. Помните, когда я говорил, кто лучше всех понимал апостолов? Конечно же, их ученики, которые в церкви называются мужами апостольскими. Конечно же, они. Они с ними лично общались. И они дали то понимание апостолов, которое присутствовало у апостолов, а не у кого-нибудь. Вот где истина. Вам непонятно, что написано в Священном Писании? Непонятно. Непонятно, что написано в Деяниях апостола? Кто это? Пресвитер или епископ или миряне? Да? Вам непонятно? Возьмите Поликарпа Смирского, Игнатия Богоносца. Да. Возьмите и того же Ермы и прочих. Возьмите, посмотрите, что они пишут. Все ясно абсолютно. Священство есть таинство. А не что-то такое непонятное, непостижимое, да, о чем говорит протестантизм. Довольно интересные вещи Хомяков говорит в области антропологии. Вы видите, я очень быстро даю вам маленькие фрагментики, как я обещал вам. Не какую-то систему учений, об этом нам некогда говорить, а некоторые наиболее важные вещи по отдельным вопросам я хочу вам именно дать. У него целый ряд здесь есть довольно любопытных вещей, на которые стоит обратить внимание. Первая и любопытнейшая вещь, и важнейшая, я бы сказал, вещь, он считает, что отдельная личность, то есть отдельная сама по себе, не входящая в единство церковное, сама по себе есть подлинное бессилие. Мы уже с вами говорили, когда касались гносеологии, что невозможно познание истины исключительно личным разумением, что необходимо присутствие в церкви. Вот. Так вот он пишет, отдельная, то есть отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний разлад. Это верно. Мы вот часто не понимаем, насколько мы связаны друг с другом. Но вот стоит только человека куда-нибудь одного там посадить, так он увидит, насколько ему необходимо общение, просто общение. Особенно это в молодости, в детстве. Им необходимо общение. Они не могут существовать просто сами по себе. Хотя, пожалуйста, кормите и поите. Нет, общение нужно. То есть душа сама ощущает свое единство, живую связь, единая, если хотите, душевность, единая телесность с прочим человеческим миром. Общение необходимо. И он верно говорит, без этого общения личность погибает. Только люди, которые вышли на совершенно иной уровень духовного состояния, могли уходить в отшельничество. Но это совсем другое. Он же говорит об отдельной личности, как вот отделенной, уже отделенный, да, или отделенный, самоотделенный, в смысле, когда по гордости какой-то, по тщеславию и по каким-то вот подобного рода греховным мотивам, или по чисто внешним причинам. Так вот, отделенная личность сама по себе, она не способна ни к истинному познанию, постижению христианских истин, не способна, ни, я вам скажу, и к решению и жизненных правильному решению, с духовной точки зрения правильного решения жизненных проблем. У Хомякова есть интересная работа «Записки повсемирной истории», которую Гоголь назвал Семирамида. Да. Так вот, там обсуждает он в этой работе такой интересный вопрос, как проблема свободы и необходимости. И утверждает, что в каждой личности происходит борьба двух начал. Каких начал? Вот этих двух начал – свободы и необходимости. Он их делит на два типа – иранский и кушитский типы. Он считает, что вот эти два начала – свобода и необходимость – определяют всю деятельность человека. Причем без их гармонического сочетания человек впадает, обязательно впадает в ту или другую крайность. Свобода без самоограничения обязательно приводит к произволу. Искание же внешних ограничений с потерей свободы приводит к духовному рабству. Вот то, о чем мы говорили вам, псевдодуховничество. Лжедуховничество, когда полностью отнимается свобода личности. Все делается по приказу. Никакого рассуждения, никакой мысли. Оказывается, то и другое одинаково пагубно для человека. Я думаю, что это вполне понятно, и вещи совершенно очевидные. Ни произвол, ни рабство, ни то, ни другое не может привлекать человека. Это беда. И вот он очень хорошо это подчеркивает, что в каждой личности идет борьба двух начал. Вы знаете, что многие готовы отдать свою свободу и ищут, кому бы ее отдать. Ищут. Все по той же причине, о которой говорили. Самому не думать, самому не нести ответственности. С другой стороны, присутствует и другая составляющая, когда человек не признает никого. Я сам. Помните, как Малевич написал? Это тот знаменитый, печально знаменитый Малевич, который нарисовал черный квадрат. «Я – начало всего». Гордыня. Вы посмотрели на его автопортрет. Кстати, написано очень здорово. Автопортрет. Это прям демон. Демоническое лицо. Действительно, вот это его слова прямо подходят к автопортрету. «Я – начало всего». Вот видите, то и другое, оказывается, начало, которое присутствует в человеке, каждый хорошо в своей мере. Это этой гармонии. Где эта гармония наступает? Эта гармония возможна там, где есть в сердце человеческом источник, бьющий родник, родничок любви. Любви к истине, любви к Богу, любви к человеку. Она только может вот уравновесить эти две, кажется, взаимоисключающие вещи. Интересно его соображение о Евхаристии. Вы знаете, что где-то уже в IX веке, до IX века ничего не было, но где-то в IX веке один из католических, я могу говорить уже католических, поскольку по существу раскол уже произошел в IX веке, просто формально он в XI веке наступил. Один из западных католических богословов ввел или впервые высказал мысль о так называемом пресуществлении. То есть высказал мысль о том, что в Евхаристии меняется сущность хлеба и вина, остается только видимость. То есть высказал такую докетическую мысль. Вот это вот докетизм. Помните, такие это учили? Что только это видимость у тела, что у Христа, что он только ест, пьет, страдает, это только видимость. На самом деле у него ничего этого нет. Это были докеты. Саудокео, кажусь, мню, предполагая. Так вот, это католическое учение о том, что в Евхаристии сущность хлеба и вина превращается в сущность тела самого Христова, вот того биологического тела, так? А остается только видимость, была закреплена на Тридентском соборе в XVI веке. Как Хомяков реагирует на это? Он вот эту идею Тридентского собора, на самом деле Тридентский собор только зафиксировал это, называет атомистическим чудом, в кавычках. Атомистическое чудо. То есть что же, он говорит, меняются, что ли, атомы и молекулы там? Что, происходят вещественные изменения разве там? То вещество хлеба перестает быть веществом хлеба, говорит он. Он решительно возражает против этого. Решительно. Говорит, к чему свели проблему Евхаристии? К каким-то философским вот этим манипуляциям, которые только вводят в сознание какой-то хаос и недоразумение. И он приводит в своей работе высказывание одного простецкого священника, который, ну, такого не очень образованного, но простого сельского священника, который, услышав это католическое учение о Евхаристии, что мы, оказывается, причащаемся тела, то есть биологического тела Христа, только не видим это и не ощущаем, биологической крови, только этого не ощущаем, так? В ужасе, как он пишет, воскликнул: так что же они, католики, думают, что мы мясо Христово причащаемся? Замечательно. Указал самую суть. Самую суть. Забыли, что не туда обратили внимание. Не туда совсем. Хомяков не разрабатывает этого учения о Евхаристии. Он не разрабатывает. Но он дал очень точную и меткую характеристику вот этого совершенно крайнего, докетического, я бы сказал, монофизитско-докетического учения о Евхаристии. Его взгляд на Вознесение. Очень, я вам скажу, серьезный такой вопрос. Почему действительно Христос вознесся? Почему бы ему теперь не остаться бы, когда он уже теперь был неуязвим ни для кого? Он бы мог по-прежнему являться ученикам, их учеников, ученикам, и быть бы всегда и присутствовать, зримо являясь, ну, допустим, там, епископом, ну, кому угодно, постоянно пребывая в церкви. В чем дело? Не правда, правда же вопрос. Почему вознесся? Почему скрылся? Хомяков этот вопрос рассматривает. Христос зримый – это была бы истина, так сказать, навязанная. А Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Вы знаете, что означает эта фраза? Эта фраза есть нечто иное, как перефраз слов Христа. «Блаженны не видевшие, но веровавшие». Помните, что он сказал апостолу Фоме? Почему? Почему блаженны? Когда видишь, никуда не денешься. Хочешь ты или не хочешь. Ищешь ты истину, не ищешь. А вот тебе на. Блаженны, кто ищет истину и находит ее. Истина только та является истиной, которая не навязывается, не насильно дается, а которая находится человеком, свободно им принимается. Вот он обращает на это внимание, это очень важно в психологическом отношении. Христос зримый – это была бы истина, так сказать, навязанная. А Хомяков – это проповедник свободы. В чем он видит суть Ветхого Завета? Вот три вещи, как самые главные, он видит в Ветхом Завете. Три. Единство Божие. Да, в то время это было очень важно, когда был политеизм. Падение человека. Очень серьезно. что мы находимся как раз не в нормальном состоянии, а в ненормальном. Будущее пришествие Мессии. Третье. Таковы были три верования, вверенные Израилю на хранение для остального мира. Вот в чем он усматривает, если хотите, три основные, самые главные истины откровения, которые составляют сущность Ветхого Завета. Все прочее, это уже вторичное. В частности, мораль. Она насколько была несовершенна, вы знаете. Была и остается, естественно. Насколько она была несовершенной. Само законодательство, которое было усложнено массой обрядовых всяких вещей. И когда на само исполнение закона смотрели как на исполнение, достаточное для того, чтобы быть угодным Богу. Единство Божие, падение человека и будущее пришествие Мессии. Вот три основных вещи. Очень точно указал. Я думаю, что стоит это запомнить. Он человек все-таки был очень умный и понимающий, и точно выразил самую суть вещей. А вот, если хотите, я вам дам его толкование известного послания из Филиппийцам. Помните это место, Богородичный апостол? «Не восхищением ни пщева быть равен Богу, но себе умалил зрак раба приим». Помните это? «Не восхищением ни пщева». Вот эти вот фразы, вот эта фраза, она породила, в общем, много недоумений. В славянском языке, вот видите, не совсем понятно, о чем идет даже речь. Непонятно. Да, на русский язык переведено, Хомяков считает, совсем неверно. То есть прямо противоположно тому, что написано. Прямо противоположно. Хомяков переводит, это, я вам скажу, удивительно. Он переводит, смотрите как, «Христос, который не замыслил, то есть не предпринял, не подвигся на, не замыслил хищение быть равным Богу, то есть он отказался от права, уничижив себя, считать себя быть равным Богу». Посмотрите, какой смысл. То есть Хомяков усматривает здесь вот тот вот величайший кеносис, о котором мы все говорим. И он считает, что апостол Павел именно здесь на это указывает. Но уничижил себя, дальше апостол пишет же, зрак раба приим. Это действительно, но уничижил. Значит, не восхищением, не пщева быть равен Богу, но себе умалил. То есть он по своему человечеству, мы же постоянно во Христе видим проявление того и другого, что не замыслил право быть равным Богу, но себе умалил. Видите, какой он смысл носит? Кстати, во всех наших толкованиях вы найдете прямо противоположный смысл. Что для него это не было хищением быть равным Богу. Вот так. Но Хомяков вот считает, что именно Христос, который не, это я вам цитирую его, который не замыслил или не предпринял, или не подвигся на, не замыслил хищение быть равным Богу. То есть он отказался от права, уничижив себя, считать себя быть равным Богу. Ну ладно, друзья мои, это вот то немножко в дополнение к богословским воззрениям славянофильства, что я хотел еще вам отметить, так пробежавшись по некоторым пунктам воззрений Алексея Степановича Хомякова. А вот сейчас, да, у нас немного осталось, я хочу то же самое сделать в отношении Владимира Сергеевича Соловьева. Это все относится у нас с вами к разделу истории апологетики. Я сказал вам, что Соловьев оказал наибольшее влияние на всю последующую русскую религиозно-философскую мысль. Он оказал. Если хотите, он в этом смысле оказался родоначальником буквально даже. Хомяков, к сожалению, не был признан. Я вам говорил же, как, например, несправедливо писал сам Соловьев о Хомякове. Даже Флоренский написал такую работу, просто неловко даже читать о Хомякове. Зато Соловьев оказался, что называется, на вершине славы. Начал он, я вам просто кратко скажу, буквально какие-нибудь 2-3 года в самой молодой юности славянофилом, но уже очень скоро отбросил это все и стал тем, кого мы можем причислить к западникам в полном смысле этого слова, если не считать одного элемента. Но элемент важный. Вы знаете, что вторая половина XIX века – это была эпоха нигилизма. Нигилизма. Образованному человеку вдруг заявлять или утверждать, или настаивать, или доказывать, что есть Бог, и что церковь – это хорошо, и так далее, это просто на него стали смотреть как на странного, как на человека ненормального. Соловьеву надо отдать должное. Он, этот блестящий мыслитель, я бы сказал, красноречивый, талантливый человек, именно со всей силой начал утверждать и противостоять даже такой звезде, как Льву Толстому. Даже Льву Толстому. В этом отношении надо воздать должное Соловьеву. Но во всех других отношениях Соловьев оказался западником. И это очень печально. Какие мотивы, какие причины, не будем сейчас рассуждать. Но то, что он пошел по этому пути, это, так сказать, это очевидный факт. Мы встречаем у него резкую критику русской церкви и православия как такового. Резкую критику. Он называет буквально это дезертирующей церковью, православную церковью. Он восхваляет реформы Петра. Кстати, например, Антоний Храповицкий, Иларион Троицкий с гневом, недоумением и гневом, да, говорили о Петре Первом и называли его реформы кощунственными. Ну, как и его жизнь, вы знаете, что он выделывал по отношению к церкви. Кощунственными. Что Соловьев пишет? Вопреки всякой видимости, то есть то, что видно и очевидно, Соловьев утверждает, реформа Петра Великого имела в сущности глубоко христианский характер, ибо была основана на православно-религиозном акте национального самоосуждения. Вот этот гвоздь Соловьев, национальное самоосуждение. Он все время пытается убедить, пробить, внушить, чтобы мы осуждали себя, самоосуждали. А вы понимаете, что это такое самоосуждение, национальное самоосуждение? Вы только поймите, что это такое. Это потеря всякой активности. Это склонение перед любой внешней силой. Это потеря, если хотите, патриотизма. Потеря силы, духовной силы нации. Соловьев вбивает это со всей, так сказать, мощью своего таланта. Это просто какое-то странное. В то же время он является великим защитником евреев и поляков. Ну, кстати, у него это в крови это было. Евреи и поляки у него как раз на вершине. Наша русская, понимаете, тогда входило, все, да. Это самоосуждение должно быть, самоуничижение и так далее. Что он за политику проводил? Просто диву даешься. А каково его личное отношение было к церковным установлениям? В 95-м году он скончался, в 900-м году Соловьев. Он прожил, кстати, очень мало. Он родился в 1753, а в 900 году скончался. 40 лет всего. Так вот, в 95 году в письме к Величко он писал, «Пока ваша принадлежность греко-российской синагоге, понимаете, называет греко-российской синагогой русскую православную церковь, или я прожил у вас несколько недель Великого Поста, и мы с вами правил поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как все это не для нас написано». Он пишет целую серию статей в этом плане, но Особенно его отличается книга «Это Россия, Вселенская Церковь». Кстати, помню еще в далекие времена, когда вас на свете не было, в Ватикане мы были, так нам это там, в их книжной лавке, всем давали вот эту «Россия, Вселенская Церковь», отпечатанную на русском языке. Она была. Пожалуйста, берите сколько угодно, хоть целые чемоданы. Почему? В этой книге он настаивает на примате Папы, на приоритете католичества перед православием. Более того, доходит до фальсификации решений Вселенских соборов. Лишь бы доказать, что Рим это то, что должен тот, кто должен быть главой всех христианских церквей. Ну, еще бы эту церковь, эту книгу не пропагандировать. Из его работ, я бы сказал, может быть, лучшие работы – это «Оправдание добра». «Оправдание добра». Ну, это очень большая монография. Это этическая, так сказать, философия. Здесь, ну, там много очень, много интересных материалов и идей. Вот. И, конечно, его интересная работа еще «Основы духовной жизни». Да, работа, в которой так есть, что кое-что есть любопытное, или религиозные основы жизни, он так ее назвал, или духовные основы жизни. Вот в разных изданиях состоит или религиозные, или духовные основы жизни. Да. У него много написано статей по национальной политике. Вообще вопросы национальной политики составляет целый том его работ. Великие, например, споры христианская политика, вот включает в себя как раз целый цикл статей 80-х годов. Какие идеи Владимир Соловьев высказывает? Попытаюсь вам пробежаться по этим идеям. Первое, что обращает на себя внимание, это его основной тезис – исправить историческое христианство. Ну, как я вам сказал, он само православие как таковое рассматривает как глубокое искажение по сравнению с католицизмом, христианством. И он своей задачей видит исправить это историческое христианство и оправдать веру отцов. Что это означает, это раскрывается из его последующих работ. Правда, скажу вам, что, как Флоровский, например, отец Георгий Флоровский оценивает его философию, он пишет, Соловьев пытался строить церковный синтез из нецерковного опыта. А Зиньковский, это историк русской философии, протоиерей Василий Зиньковский, пишет, что идея нового религиозного сознания – с ее идеей Третьего Завета и так далее, она исходит от Владимира Соловьева. Ну, давайте посмотрим, ну, что стоит за этими утверждениями и в какой степени они правы. Одной из его идей является идея всеединства, идея теософии. Правда, хочу вам сказать, что когда он говорит о теософии, он разумеет вовсе не теософию Блаватской. Против Блаватской он даже писал статьи. Под теософией он разумеет нечто другое, поэтому не ошибитесь. Под теософией он разумеет синтез религии, науки и философии. То есть веры, опыта и мысли, как он считал. Как он говорит, что универсальный синтез науки, философии и религии – приведет к восстановлению совершенного внутреннего единства умственного мира. Такая, знаете ли, вот мечта. Не просто мечта, а мечтательность у него вот присутствует. присутствует в этом вопросе. В своей докторской диссертации «Критики отвлеченных начал» он пишет не больше и не меньше, как то, что святоотеческое богословие не достигает полного понятия истины. Здесь какая разница с Хомяковым? Не достигает, так как исключает свободное отношение разума к религиозному содержанию. Соловьев вот этими мыслями прямо показывает, до чего же он не знает святых отцов. Если бы он только почитал бы отцов хотя бы каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, почитал бы, это такая свобода, что просто диву даешься. Например, вот даже сейчас у нас при всем плюрализме, даже думаю, что мы не ощущаем такой свободы, какой имели они. Он просто совершенно не знает святых отцов. Высшей инстанцией в постижении истины он считает разум. Опять противоположность Хомякову. Вот тот разум, который призван оправдать веру отцов. В «Истории и будущности теократии» он пишет: «Задача моего труда – показать, что древняя вера совпадает с вечной и вселенской истиной». Это довольно любопытно. Я скажу, за этой фразой можно ничего не увидеть. На самом деле за ней стоит очень многое. Что это за древняя вера? И что значит совпадает с вечной и вселенской истиной? Он говорит о том, о чем мечтали, помните, когда мы говорили об истории апологетики, мечтали многие католические авторы, когда думали построить догматическую систему христианства, вернее, вывести ее из начал познания внешнего мира.